Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение цикла «Лица новой Грузии», беседа с секретарем Совета безопасности страны. Отношения России и Армении после августовского кризиса. В чем причина похолодания? Словацко-венгерская футбольная война и проблема детского алкоголизма в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В последние дни октября парламент Грузии утвердил кандидатуру нового премьер-министра, а тот, в свою очередь, предложил новый состав кабинета министров. Как и прежний состав правительства, большая часть министров – молодые люди, 30-35 лет, с хорошим западным образованием. Но есть ли у Грузии перспективы сохранить уровень менеджмента не только в бизнесе, но и в государственных структурах? С идеологом реформы образования в Грузии встретился Олег Панфилов.
Каха Ламая сейчас работает секретарем Совета национальной безопасности Грузии. Но 4 года назад он был министром образования и науки и инициатором одной из первых реформ новой власти – реформы образования. Вы не найдете в Грузии человека, который бы вспомнил, нужно ли сейчас платить взятку для поступления любимого ребенка в университет. Как и невозможно представить грузинского студента, который бы не говорил на английском или каком-либо другом европейском языке. Так в чем причина и успех проведения реформы образования в первую очередь?
Наверное, 2 основные причины. Первое, я думаю, все мы понимали стратегическую важность современного образования в смысле долгосрочной перспективы развития общества. И второе, что в этой части, в этом секторе было, может быть, больше наработок, чем, скажем, в социальном секторе. То есть много неправительственных организаций, независимых экспертов в течение нескольких лет, в том числе международных экспертов, работали в этой сфере. А какие-то, скажем, такие контуры того, каким образом могла бы система изменена, вот эти контуры существовали, видимо, вот комбинация этих 2 факторов. То есть осознание стратегической важности образования для развития современного общества. И второе, видимо, степень такой концептуальной, что ли, готовности.
Но в числе проблем, с которыми столкнулась новая Грузия, была и экономика, и правопорядок, и армия. Но образование – одна из самых успешных реформ. Как это получилось? Ведь грузинские университеты, как и большинство советских университетов, были глубоко коррумпированы.
К сожалению, среди системных проблем, с которыми нам пришлось столкнуться, коррупция, по-видимому, занимала центральное место. Но это была не единственная проблема. Да? Проблема была неэффективное управление, централизованность. И, естественно, недостаток ресурсов, я имею в виду, как материальных, финансовых, так и человеческих. Да, на самом деле считается, что реформа образования – одна из тех успешных реформ, которые были проделаны с 2004 года. Каким образом удалось, скажем, провести эти реформы? Сопротивление реформам было достаточно серьезное. В том числе со стороны тех людей, которых я бы не отнес к таким ценностным противникам, а люди, которые, скажем, просто привыкли жить так десятилетиями, там, как это часть академического сообщества, потому что мы одновременно осуществляли реформу научного сектора. Но, как я сказал, существовала достаточно такая активная и энергичная группа людей с достаточно сложившимися взглядами в неправительственном секторе, просто экспертов. И когда, скажем, вот такая концептуальная подготовленность наложилась на политическую решимость и политическую волю проводить реформы, то, скажем, вот этот симбиоз, он дал те результаты, которые у нас есть. Но, естественно, это проходило на фоне, как я сказал, достаточно серьезного сопротивления, то есть спектр сопротивления был достаточно широким, да, то есть нас обвиняли и в предательстве национальных интересов, или нас обвиняли в том, что мы разрушаем сложившуюся систему, скажем, науки, или нас обвиняли в том, что мы отметаем весь опыт, накопленный за годы существования вот той системы образования и науки. Критиковали нас с различных позиций, с различных направлений, но, как я сказал, видимо, все-таки политическая решимость и воля провести эти реформы, понимая, что окно возможностей, оно не такое широкое и не будет длиться вечно, да, вот такая политическая решимость, потому что всегда наступает время, когда власть ослабевает, ошибки, необходимость политических компромиссов, то есть все реалии, скажем так, присущие демократическому политическому процессу, а вот постреволюционная ситуация, она давала какую-то возможность для того, чтобы, может быть, быть более радикальными, чем это могло быть возможным, скажем, в нормальном политическом процессе, когда есть баланс политических интересов и так далее. И вот тогда мы воспользовались принципом реформатором, да, что сопротивление реформам зависит не от глубины реформ, а от ресурса сопротивляющихся. Поэтому мы сказали, что, по-видимому, мы должны пойти на самый радикальный вариант реформы, постоянно доказывая свою правоту. Все реформаторы находятся в таком положении, когда ты защищаешь то, что еще не существует, еще не создано, да? Существует только, так сказать, в твоей голове или в твоем сердце. А люди защищают то, что уже существует. Может, это плохая система, неэффективна, но она есть. Она вот каким-то образом она функционировала. То есть каким-то образом они защищают то, что они делали все это время.
Но вы помните, из советской ментальности было несколько целей в жизни у советских людей. Иметь хотя бы какую-нибудь квартиру, купить какую-нибудь машину. И обязательно, чтобы дети учились в университете. И, по всей видимости, это способствовало развитию коррупции. Реформа образования, она же дает не только хорошее образование, не только качественное образование. На мой взгляд, подтвердите или опровергните, это очень хороший пример борьбы с коррупцией, которая действительно опутала все высшие учебные заведения. Вы довольны реформой?
Давайте проиллюстрируем на фактах. Согласно исследованию 2001 года, которое было проведено нашим департаментом статистики по европейской методологии, количество теневых денег, то есть это прямые взятки при поступлении в ВУЗ, а также взятки внутри уже ВУЗов всякого рода, связанные с переходом с курса на курс и так далее, они составляли приблизительно 18 миллионов лари. Да?
12 миллионов долларов.
Да. Это было сопоставимо с тогдашним бюджетом 5 ведущих государственных вузов. Да? Эта цифра вполне сопоставима. Система централизованных экзаменов, которую мы ввели с 2005 года, она позволила не только уменьшить, она позволила свести это к нулю. То есть сейчас уровень коррупции, связанный с поступлением в вузы, он равен нулю. Нам не просто удалось его снизить, это удалось его искоренить. Да? 12 миллионов долларов, которые, скажем, семьи Грузии, да, они вкладывали, скажем,
в обеспечение профессорского состава.
Да, они никуда не ушли, они не ушли все. То есть они вышли из тени, и они остались в секторе образования. И по последним нашим данным, образование, возможно, даже лидирует среди семейных инвестиций. То есть из тех инвестиций, которые семьи рассматривают в качестве стратегических инвестиций. И вот согласно исследованиям, проводятся такие исследования различных сфер общественной жизни уже четвертый год среди стран Южного Кавказа. Грузия – единственная страна, где с 2005 года непрерывно растет доля образования как фактора достижения социального успеха. То есть более чем 50% людей в нашей стране, граждан нашей страны, считают, что иметь образование – это самый важный фактор для достижения успеха в жизни. К сожалению, картина отличается в других наших соседних странах. И насколько мне известно, картина отличается и в России, да, где, несмотря на некоторые реформаторские усилия, в принципе, переломить ситуацию пока не удается. Я вот видел исследование, что в теневом коррупционном секторе где-то около 2 миллиардов долларов в год крутится. Да? Это были исследования высшей школы экономики и общества. Поэтому, да, возвращаясь к коррупции, вот этот результат есть такой, измеряемый результат. Но, что самое важное, прямо как по учебникам, искоренение коррупции открыл ворота к социальному успеху, да, в жизни тем семьям и тем слоям, у которых таких шансов практически не было.
Это был Кахал Амая, бывший министр образования и науки Грузии, ныне секретарь Совета национальной безопасности. И мы говорили о начале реформ образования в Грузии.
Продолжение беседы слушайте в выпуске программы «Время и мир» в четверг вечером. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Августовские события на территории Грузии и последующее за ними укрепление России в самопровозглашенных республиках существенно сказались и на российско-армянских отношениях. К такому выводу пришли южнокавказские эксперты, обратившие внимание на ухудшение политического климата и экономической ситуации в Армении после вооруженного конфликта между Россией и Грузией. С экспертами беседовал Олег Кусов.
Официальная Москва при каждом удобном случае подчеркивает свое особое отношение к Армении. Однако августовский российско-грузинский конфликт сказался и на отношениях между Москвой и Ереваном. Я попросил проанализировать эти отношения российского политолога Алексея Ващенко и армянского эксперта Степана Григоряна. Алексей Ващенко убежден, что недавний визит Дмитрия Медведева в Ереван показал, что Москва по-прежнему делает ставку в регионе на Армению.
Учитывая фактор Нагорного Карабаха, Армения должна быть заинтересована в поддержке со стороны Москвы. Но Южную Осетию и Абхазию Армения не признала. Были ли попытки, на ваш взгляд, убедить Ереван признать эти две республики? И почему Ереван не пошел навстречу Москве?
Я бы первое хотел обратить внимание, что практически из всех стран СНГ никто позицию Российской Федерации так и не поддержал. Во-вторых, у нас несколько идеализируют Республику Армения. Нам очень часто рассказывают, что это стратегический партнер, плацдарм на Южном Кавказе – это Армения, там действительно стоят наши части, но там не так все однозначно. После того, как 27 октября 1999 года в парламенте Армении были расстреляны премьер-министр Саркисян, бывший первый секретарь ЦК Компартии Армении, спикер Карен Демирчан и другие, практически вот эти люди, они как раз и проводили самую последовательную пророссийскую политику. И вот этот вот момент явился ключевым. Тогда у власти был Кочерян, сейчас пришел Саркисян, это все представители карабахского клана. И именно эти люди, на них больше сказывается влияние зарубежной армянской общины. Поэтому здесь нет ничего удивительного, что Армения не поддержала позицию России по Абхазии и Южной Осетии, несмотря на то, что сегодняшний президент Армении Саркисян является выходцем из Карабаха и представляет именно карабахский клан.
Дмитрий Медведев летел в Армению на территории Азербайджана.
Ну, это может быть в целях безопасности просто.
Ну вот если Баку закроет свое воздушное пространство для всех самолетов, летящих из России в Армению, конечно, такое вряд ли, конечно, такое будет.
Нет, но... ну почему? И армия Грузии, и Азербайджан могут закрыть для России.
Но тогда получается, что Армения полностью теряет сообщение с Россией.
Ну, можно, допустим, лететь через Каспий в Иран, и из Ирана заворачивать на Армению, или лететь в Турцию, потом из Турции заворачивать тоже на Армению. Это, конечно, не лучший вариант.
И грузы будут гораздо дороже.
Ну, естественно. Но, с другой стороны, в соответствии с правилами ИКАО, международные воздушные коридоры Грузия все равно в любом случае должна обеспечивать. С другой стороны, понимаете, вы несколько неправильно задаете вопрос, что Армения будет отрезана от России. Россия не сильно пострадает, если Армения так будет отрезана. А вот Армения пострадает сильно. И поэтому здесь, вот в этих транспортных коммуникациях, больше заинтересована Армения, чем Россия. Я думаю, что у Армении есть все ресурсы и возможности для того, чтобы обеспечить этот коридор через Батумский и Батийский порт. Они этими портами очень активно пользуются. У Грузии есть еще одно очень больное место, это Джавахетия. И если сейчас Грузия попытается перекрыть полностью вот эти все транспортные коммуникации Армении, в том числе и газ, который идет из России, то тогда начнется конфронтация в Джавахетии, и Армения придет на помощь своим братьям.
Беспрецедентные шаги Анкары и Еревана навстречу друг другу как раз были сделаны после российско-грузинского вооруженного конфликта. Есть мнение, что Ереван все меньше и меньше доверяет Москве.
Армения очень активно проводит политику, проамериканскую и пронатовскую политику. Ну, например, армянский контингент, об этом у нас в СМИ как-то не принято говорить, но он очень активно действовал на территории Ирака в составе коалиционных сил. На территории Армении периодически проводятся учения НАТО. Недавно в Ереване проходила конференция программы безопасности Черноморского региона. Там руководитель директората Европейской интеграции и партнерства Международного штаба НАТО как раз и говорил, что они заинтересованы в том, чтобы принять Украину и Грузию в НАТО. И со временем, с его слов, становится ясно, что в НАТО планируют принять и Азербайджан, и Армению. То, что там сейчас пытаются сделать все, чтобы установить контакты и как-то возобновить связи между Арменией и Турцией, да, эта работа будет проводиться, но я сомневаюсь, что она в ближайшем обозримом времени даст какой-то результат.
Некоторые эксперты заметили, что Москва уделяет больше внимания Схинвали и Сухуми, чем Еревану. Согласны с этим утверждением?
В последнее время, да, после того, как произошла вот эта августовская война пятидневная, естественно, что внешняя политика и экономическая политика России направлены на то, чтобы там закрепиться, и тем более приближается Олимпиада. Так или иначе, фактор Армении, он со счетов не снят, и об этом как раз и говорит последний визит президента Российской Федерации Медведева в Ереван.
Так считает российский эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. В Армении настороженно относятся к так называемым новым инициативам Москвы в отношении Нагорного Карабаха, подчеркнул армянский политолог Степан Григорян. Российские эксперты приводят в пример визит Дмитрия Медведева в Ереван как доказательство особого отношения Москвы к Армении.
Думаю, действительно, отношения между Арменией и Россией на достаточно высоком уровне. Но надо еще и понимать следующее, что есть вопросы, о которых честно надо говорить. Дело вот в чем. Россия в последнее время достаточно активно действует в направлении разрешения карабахского конфликта. С одной стороны, это казалось бы хорошо, но с другой стороны, она пытается это сделать вне рамок Минской группы ОБСЕ. И здесь есть и другая точка зрения, что Россия хочет закрепиться в регионе, что Россия 3 июля на высшем уровне в Баку подписала очень важную декларацию, где признает территориальную целостность Азербайджана, и что не исключена возможность, что Россия как бы инициирует ускорение решения карабахского конфликта за счет уступок с армянской стороны. И это очень серьезно сейчас дискутируется, поэтому я очень удивлен, что те или иные эксперты в Армении и в России хотят представить вот так идеализированно эту картинку. То есть визит очень важный, но внутри этого процесса переговоров совершенно очевидно было, что Россию в большей степени интересуют уступки Армении в карабахском вопросе, а не интересуют, например, другие вопросы, которые очень волнуют Армению. Например, вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода на юге Армении или о железной дороге Армения-Иран. Вот все это как бы прошло вскользь, а вот по поводу Карабаха акценты были расставлены Россией достаточно четко.
По многих экспертов и политиков в Москве удивило, что Армения не признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Я думаю, здесь два аспекта надо выделить. Действительно, объективно Армении было это сделать очень сложно. На 80% наше общение с миром, наш товарооборот, наше экономическое развитие идет через Грузию и на 20% через Иран. А что означает это признание? Это означает разрыв отношений, серьезные отношения или ухудшение с Грузией. Поэтому здесь очень прагматичный подход был. Ну и плюс, конечно, есть другой вопрос. Мы пока не признали независимость Карабаха по ряду других причин. И как это может быть так? Мы признаем независимость Абхазии и Южной Осетии, не признав независимость Карабаха. И более того, Россия объявила следующее, что карабахский вопрос отличается от вопроса по Абхазии и Южной Осетии, не признав вот в этом ряду и независимость Карабаха. То есть здесь такая сложная ситуация, при которой несколько причин есть, по которой Армения не могла признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Новые отношения Армении и Турции позволили некоторым российским экспертам сделать вывод, что Ереван поворачивается к Анкаре и, следовательно, отворачивается от Москвы. Как вы считаете?
Я не думаю, что надо противоставлять эти два процесса, потому что та же Россия очень активно и очень серьезно сотрудничает с Турцией, а по ряду вопросов позиции Турции и России ближе, чем позиция Турции и Америки. Например, по поводу вооруженных сил или флота, военного флота американского в Черном море. То есть здесь позиция Турции и России оказывается более близкой, нежели Турции и Америки. Более того, после визита Гюля были большие надежды, что, ну, хотя бы дипломатические отношения установятся, даже если не будет открыта граница. Но, видите, этот процесс очень идет медленно.
После вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе нынешнего года ситуация в Армении изменилась? И какую сторону, на ваш взгляд?
С точки зрения экономической, так, конечно, ясно, это напрямую повлияло на товарооборот с Арменией связанный. Даже оценки дало наше правительство прямых потерь от того, что приостановлен был товарооборот, часть грузов была задержана, поздно пришло, типа полумиллиарда долларов. Но, естественно, при том, что это дорога жизни территории Грузии, ясно, что это напрямую ударило по бизнесу, по экономике. Ну, сейчас, конечно, ситуация более нормальная, хотя вот небольшое поднятие цен вот сейчас на продукты питания наблюдается, но это может быть не обязательно последствия именно этих военных действий, но еще и последствия общего финансового кризиса. Но вот в политическом аспекте, безусловно, война российско-грузинская, безусловно, отпечаток оставила в Армении. Но представьте себе, что ни одна конференция, которая сейчас проходит, независимо от того, на ком она уровне, на правительственном, на общественном, политическом, не обходит эту тему. То есть все время муссируется эта тема российско-грузинских прав. Так что на политическую ситуацию в Армении это, безусловно, влияет.
Часто приходится слышать в Москве, что Ереван все больше и больше отходит от России в сторону Запада.
Взаимодействие Армении с Европейским Союзом и с НАТО, но в большей степени с Европейским Союзом, в особенности в экономической области, это деление времени. То есть это сотрудничество вот выросло за последние 10-15 лет, и сегодня Европейский Союз является первым партнером по товарообороту, по сотрудничеству с Арменией. Россия и Иран занимают второе и третье только место. Да? Само развитие времени, экономическое развитие Армении показало, что наше сотрудничество с Европейским Союзом достаточно эффективно. Поэтому движение Армении в направлении Запада, даже не в смысле систем безопасности, а в смысле экономической, гуманитарной, оно достаточно активно идет. Но в любом случае одна проблема перед армянским народом, перед Арменией встанет. Когда такое противостояние между США и Россией, между Россией и Европейским Союзом, потому что мы видим, что сейчас все-таки проблемы есть, такое напряжение определенное есть. Вот при таких напряжениях, как действовать малым странам? Это серьезная проблема. Это касается не только Южного Кавказа. То есть, когда идет как бы конкуренция США и России в нашем регионе за влияние, а не сотрудничество, что же нам делать? И вот в этом процессе, да, возможны изменения векторов развития, и, в общем, Армения достаточно себя во время грузино-российского конфликта, вот во время вот этого напряжения вокруг Осетии, которое было во время военных действий, достаточно, мне кажется, самостоятельно себя повела, и поэтому, да, возможны переориентационные какие-то тенденции.
Это было мнение армянского политолога Степана Григоряна. Многие эксперты сходятся во мнении, что Москва предпринимает попытки возглавить миротворческий процесс на Горном Карабахе только с одной целью – изменить себе отношение в мире в лучшую сторону после августовских событий на территории Грузии.
О российско-армянских отношениях после августовской войны в Грузии с экспертами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии в городе Малгобек в результате обстрела убит милиционер. Неизвестно, открыли по его автомобилю огонь из автоматов. Ранее в городе Карабулак в результате взрыва ранения получили 5 военнослужащих внутренних войск. В Приморье траур по погибшим в результате аварии российской атомной подводной лодки «Нерпа», в результате которой погибли 20 человек. Официальная версия причин аварии – несанкционированное включение системы химического пожаротушения. 11 ноября в Европе и США прошли траурные мероприятия в памяти погибших в Первой мировой войне. В этот день отмечалось 90 лет со дня окончания войны. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. В ряде регионов России прошли акции протеста против экономической политики властей, организованной Российским народно-демократическим союзом Михаила Касьянова. В Петрозаводске, где власти отказали в проведении акции, были задержаны 8 активистов РНДС, проводивших одиночные пикеты. Еще один пикетчик был задержан в Туле. Россия разместит ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области только в том случае, если планы США по размещению элементов ПРО в Польше и Чехии будут реализованы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана в результате теракта погибли 4 человека, не менее 10 ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство у входа на стадион, на котором собралось около 25 тысяч спортивных болельщиков. В Узбекистане семья находящегося в заключении диссидента Юсуфа Джума заявила, что его пытают в тюрьме. Дочь Джума Фируза сообщила, что видела своего отца в тюрьме на прошлой неделе и что у него множество ран, он едва ходит.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Словацко-венгерская футбольная война и печальная статистика детского алкоголизма в России. Проблемы национальных меньшинств остро стоят во многих странах Европы и не только в ее восточной части, но, как правило, они не портят отношения между соседними государствами. Исключением, пожалуй, является отношение между словацким государством и его венгерским меньшинством, которому покровительствует соседняя Венгрия. Иногда этот конфликт принимает самые комические формы, оставаясь при этом, конечно, трагическим. О нынешнем его обострении рассказывает Ефим Фиштейн.
Самое многочисленное этническое меньшинство Словакии, венгерская, насчитывает более полумиллиона человек. Словацкие венгры проживают кучно на юге и юго-востоке страны. Следует помнить, что Словакия в прошлом была составной частью Венгерского королевства, которое вместе с Австро-Венгрией распалось после Первой мировой войны. Передел территории привел к тому, что значительная часть венгров осталась вне пределов венгерского государства. До тех пор, пока Словакия оставалась частью Чехословацкой Федерации, особых осложнений межнациональных отношений не наблюдалось. С 1 января 1993 года Словакия является независимым государством, и проживающие в нем венгры имеют довольно широкую культурно-политическую автономию. Их партия, партия Венгерской коалиции, входила в состав правоцентристского правительства во главе с премьером Микулашем Дзуиндой. Проблемы начались после прихода к власти нынешнего правительства, в котором левые социалисты Роберта Фицо объединили силы с крайними националистами. Конфликты на национальной почве стали учащаться, а поскольку правительство Венгрии выступает в качестве гаранта прав венгерских меньшинств в соседних государствах, это привело со временем к охлаждению отношений между Братиславой и Будапештом. Причины нынешнего приступа словацко-венгерской напряженности, вылившегося в блокаду границ и взаимное пикетирование посольств, как и реакция официального Будапешта, представлены в репортаже Агнеш Геребен из венгерской столицы.
Все началось 1 ноября на футбольном матче в 37 километрах от словацкой столицы Братиславы, кстати, бывшего коронационного города венгерских королей. А название города, где этот трагический случай произошел, Дунасердагей, по-словацки Дунайская Стреда, по-немецки Нидермарк. 24 тысячи жителей этого города почти исключительно венгры. Болеть за местную команду приехали люди из другой стороны венгеро-словацкой границы. Они, как и все болельщики мира, до начала матча прошли по городу, кричали, несли транспаранты и венгерское знамя. Матч начался мирно. 10 тысяч болельщиков окружали больше тысячи словацких полицейских. 15 минут прошло, когда началось нечто невероятное. Вооруженные до зубов в масках словацкие полицейские напали на сектор, где были венгры, и изо всех сил начали бить людей, притесняя их к решетке сектора. Но и тогда продолжали бить их. На многочисленных пленках, снятых в стадионе, хорошо видно, что удивленные, ничего не понимающие венгры в панике стараются идти подальше от полицейских. Они падают, кричат от боли, и от них льется кровь. Избитыми оказались 51 человек, некоторые потеряли сознание. У двоих на время остановилось сердце, их потом на вертолете отвезли в больницу. В эту субботу буквально вся Венгрия с ужасом смотрела по телевизору эти адские сцены. Премьер-министр страны Ференц Гюрчан, которого обычно не особенно волнует судьба миллионов венгров после Первой мировой войны, оказавшихся за пределами нашей страны, под давлением политических партий и тем более общественности, спустя 24 часа после расправы, наконец, потребовал объяснения у словацкого премьер-министра. Ответ последнего последовал немедленно. «Это начали венгры», — сказал он. «Венгерские болельщики напали на полицейских, они только отвечали». Будапешт потребовал доказательства, но фотографии или видеозаписи по сей день, уже 2 недели, нет. Мы, которые каждый день по разным телеканалам смотрим запись происшедшего, знаем, что таких доказательств просто не существует. Провокация словацких полицейских вызвала острую реакцию в Будапеште. В этот же вечер у здания словацкого посольства в центре Будапешта начался бурный митинг. Словакия там была названа переходящим явлением, и другие лозунги я просто не могу цитировать, они настолько были грубы. В ходе этого митинга участники сожгли словацкий флаг. Этот акт, согласно решению Конституционного суда США, не является преступлением, это лишь выражение мнения, в котором никого ограничивать нельзя. Однако в молодой Словакии, не имеющей традиции независимого государства, этот митинг и все последующие митинги в Венгрии воспринимали как наступление на словацкую государственность. Особенно резкая театральная реакция последовала со стороны словацкого премьер-министра после того, как в минувшую субботу в знак протеста группа венгров из самой Венгрии в старинной солдатской форме опять с венгерским флагом прошла по улицам другого словацкого города. 28 участников этой акции сразу были арестованы, но потом отпустили их до начала суда над ними. В отличие от утверждения словацких лидеров, члены этой крайне правой группы, никакие не фашисты, они прибыли в Словакию, дабы почтить память венгров, падших смертью храбрых во время Первой мировой войны. Им с трудом разрешили поставить венок памятнику солдат Первой мировой и проводили их до венгерской границы пешком. Сегодня ясно одно. Действующие лица в наболевшем словацко-венгерском противостоянии, с одной стороны, словацкие лидеры и полицейские, а с другой – венгерские правые группы. Их действия, мягко говоря, не помогают в нелегкой жизни венгерского меньшинства в Словакии. Зато скандал в обеих странах помогает правящим кругам сплотить в кавычках нацию и сохранить власть. Агнес Гаребен для Радио Свобода, Будапешт.
А как воспринимают нынешнее обострение венгры, проживающие на другой стороне Дуная, в Словакии? Лучше других на этот вопрос может ответить лидер венгерского меньшинства и основатель первой венгерской политической партии в стране Бела Бугар.
Говоря об этих событиях, не следует забывать, что и в прошлом у нас имели место проявления национальной ненависти. Радикально иным было положение в годы правления нашего правоцентристского правительства. Тогда никаких проявлений вражды не наблюдалось. Но как только к власти пришла нынешняя гарнитура, напряженность стала расти. В этом нет ничего удивительного, ведь в составе правящей коалиции можно найти крайних националистов из словацкой национальной партии Яна Слоты. Что же касается футбольной встречи, из-за которой разгорелся сыр-бор, то поведение словацкой полиции следует признать крайне непрофессиональным. С одной стороны, она публикует фотографии, которые должны доказать, что драку затеяли венгерские болельщики, но снимки настолько фрагментарны, что получить представление о реальном положении дел по ним совершенно невозможно. С другой стороны, есть свидетели того, что именно полиция первой начала работать дубинками. Материалы, которые представила полиция, вызывают серьезные сомнения в правдивости словацкой версии событий.
А не могут ли нынешние события и недружелюбная реакция властей еще более ухудшить словацко-венгерские отношения и привести к обострению национальной вражды в стране?
К сожалению, могут, и еще как. В Словакии снова участились проявления антивенгерских настроений. Это проявляется не только в уничтожении дорожных указателей и таблиц с венгерскими названиями населенных пунктов, но и в появлении на многих местах ненавистных надписей типа «Гунов в газовые камеры», «Утопим венгров в Дунае» или «Смерть венгров». Конечно, всегда были подобные случаи, но они были единичными. Сейчас это явление принимает массовый характер, и напряженность нарастает. Я считаю, что пришло время для личной встречи премьеров обеих стран, ибо рост напряженности не может отвечать ничьим интересам. Я сам провожу в эти дни частые публичные встречи со словацкими политиками, чтобы показать населению, что мы хотим жить в мире и дружбе со словаками. Словацкие венгры, как, впрочем, и словацкие поляки, хотят жить в мире со своими соседями и решать все наши проблемы совместно.
Во что же словацкие венгры вкладывают свои надежды? Во вмешательство венгерского правительства или, может быть, во вмешательство Европейского союза, членами которого являются обе страны?
На мой взгляд, сегодня как никогда важно провести такую встречу премьеров, на которой они могли бы представить список своих претензий, перечень явлений, которые им представляются недопустимыми. Многие считают мой подход наивным, но я верю, что это помогло бы очистить наши отношения от наносов неприязни. Всегда легко критиковать промахи другой стороны, глядя издалека. К примеру, премьер Словакии Фицо заявил, что не допустит на своей территории марши венгерских националистов, одетых в нацистские униформы. При этом никто и словом не обмолвится и не созывает журналистов на пресс-конференции, когда у нас маршируют члены словацких, полувоенных неонацистских формирований. В ходе такой встречи премьеров можно, по крайней мере, понять, что из этих негативных явлений поддается немедленному устранению, а что нет. Нереально ожидать от премьера Фицо, что он изгонит Слоту из правительства. Точно так же нереально ожидать, что венгерское правительство, которое дослуживает свой срок в меньшинстве, сумеет протолкнуть через парламент конституционный закон, запрещающий подобные организации и проявления экстремизма. И то, и другое маловероятно. Но вполне вероятно, что удастся сравнить уровень автономии венгерского меньшинства в Словакии и словацкого меньшинства в Венгрии, что удастся решить вопрос о преподавании истории в национальных школах, об учебниках для них и так далее. Ясно, что такая встреча должна быть более продолжительной, чем мимолетная беседа за чашкой кофе. А, возможно, обмен мнениями должен быть и более откровенным, и резким.
Разумных голосов, подобных мнению лидера венгерского меньшинства в Словакии Беллы Бугара, в этом споре пока немного. Но хочется верить, что их число будет расти. В противном случае было бы совсем грустно. Обострение застарелых национальных конфликтов – это то последнее, в чем современная Европа нуждается.
О словацко-венгерской футбольной войне рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Только по официальной статистике алкоголизмом страдают более 12 тысяч российских детей. В обществе продолжают существовать мифы о том, что пить приятно, весело и даже престижно. Немалая роль в поддержании этих мифов принадлежит рекламе. Над темой работала Татьяна Вольская.
Даже официальная статистика алкоголизации российского подрастающего поколения впечатляет. 12 тысяч детей-алкоголиков – это немало. На самом деле, сколько детей в стране пьет, не знает никто. Но врачи предполагают, что это могут быть сотни тысяч. Опросы показывают, что массовые потребители слабоалкогольных напитков – это девочки 14-15 лет и мальчики 15-16. Причем около 10% из них выпивают за раз больше пол-литра. При этом и подростки, и подавляющее количество опрошенных учителей считают, что такие напитки и даже слабые наркотики практически безвредны. Откуда такое пристрастие подростков и молодежи к алкоголю? Почему это модно? Говорит пресс-секретарь проекта «Молодежь против алкоголя», проводимого карельским журналом «Ладога» в Сортавала, Ольга Ипатова.
Год назад мы проводили свое местное исследование. Считали количество рекламы, пивной рекламы. Значит, есть такой канал ДТВ, который, как ни странно, очень любят молодые люди от 17 до 21 года. На протяжении одного фильма они насчитали от 20 до 25 количеств рекламы различного пива. Это идет и нарушение законодательства, и на сегодняшний день надо все-таки в России больше смотреть плохое законодательство, но и оно не соблюдается. Такое количество вот этой алкогольной рекламы, финские коллеги, когда приезжают и смотрят наше телевидение, они просто остаются в тихом шоке от его именно количества.
Между тем, сами финны в основном не склонны считать рекламу прямой виновницей подросткового алкоголизма. Виновато скорее само общество, которое относится к употреблению алкоголя благосклонно. В том числе журналисты, считает представитель Северо-Карельского центра общественного здоровья в городе Йоэнсу, журналист Почему такое положение вещей? Наверное, у журналистов отношение к алкоголю такое же, как у 90% остальных граждан, которые пьют алкогольные напитки. Если ты напишешь что-то плохое об алкоголе, о его употреблении, которым и ты занимаешься, наверное, неприятное ощущение возникнет и у тебя, и у читателя. Курят меньше, чем пьют, поэтому легче написать про курение, что оно является причиной онкологических заболеваний, чем про алкоголь, хотя он виновник тех же болезней, чтобы не причинять неприятности читателю. Пенти Вяйсто считает, что не надо перекладывать ответственность за употребление алкоголя на компании, производящие алкоголь. Надо говорить о том, что личность сама несет ответственность за свое поведение. Что же касается рекламы, то в 2006 году в финский закон об алкоголе были внесены изменения, запрещающие рекламу алкоголя с 7 утра до 9 вечера, но при этом многие популярные у подростков сериалы идут как раз после 9. В Финляндии сейчас организуются целые антиалкогольные кампании, ориентированные на молодежь и подростков. Например, кампания «В пьяном виде ты идиот». Одно из используемых средств – фотографии молодых людей и подростков, красивых, модных, но пьяных, в таком виде, которого действительно можно постыдиться. Есть и движение под названием «Пьяный бунт», которое, можно сказать, замахивается на святое, оспаривает место алкоголя в обществе и связанные с алкоголем мифы. Например, миф о том, что алкоголь веселит или придает человеку уверенности в себе. Реклама алкоголя – это не главное зло. Вряд ли можно сделать так, чтобы ни алкоголя, ни наркотиков не было. Так считает и руководитель российского петербургского движения «Ровесник ровеснику» Марина Орлова.
Скорее, там надо как-то научиться жить в том мире, где это существует. И уж гораздо больше пользы будет, если каждый взрослый человек, увидев, что кому-то из подростков в магазине продают алкоголь, сделает замечание продавцу. Потом очень важно, мне кажется, не забывать о том, что если мы говорим о журналистах, то это не только реклама, а те статьи, которые выходят. Иногда статьи, вроде как они должны носить какой-то защитный характер, но единственное, что они делают, они провоцируют начало употребления. Те вещи, которых не нужно забывать, и уж скорее надо тогда воспитывать в человеке умение сказать «нет», уверенность, и, в общем, какая разница, кто что идет в кафе пить. Если я не хочу употреблять алкоголь, то никакая реклама, никакие друзья на меня не подействуют. Я смогу сказать, что я не хочу, если во мне там будут развиты какие-то социальные навыки.
Реклама не главное, считает и корреспондент газеты «Великая эпоха» Оксана Щеткина.
Конечно, реклама – это только маленький кусочек того, что воздействует на человека в плане принятия решения о том, употреблять и в каких количествах. Конечно, злоупотребления, на мой взгляд, они связаны с тем, что человек не может справиться с какими-то внутренними проблемами. То есть это проблема именно личности. Какие-то вещи, которые могли бы, наверное, решать, может быть, и другим путем, не только ограничением рекламы.
Например, откровенным разговором о проблеме.
Я заметила одну вещь, что наши финские коллеги, они очень открыто говорят о своей проблеме. Настолько они изучили это, настолько у них самокритичный подход к этому. И я надеюсь, что у нас будет нечто подобное.
А вот координатор проектов общественной организации «Взгляд в будущее» Людмила Малышева наоборот считает, что финны обсуждают проблему слишком жестко, и для России это не подходит.
Там совершенно другая ситуация. Вот пример с работой сайта по наркопрофилактике. У нас совершенно другая ситуация. Они работают с использованием других методов. То есть у них все более так дозволено и спокойно. Но они, например, на сайте обсуждают проблемы употребления наркотиков, то есть могут прийти люди, которые, например, потребляли наркотики и обмениваются своим опытом и негативным. Какие-то пути решения, выхода из этой ситуации. Значит, у нас вот таких интернет-ресурсов, конечно, нет. Я думаю, что, может быть, даже они не нужны. Ну, просто есть такая точка зрения, что информация о том, как что употребляется и какие последствия, она может использоваться не во благо. Разные подходы, разные ситуации в странах.
Самая большая разница, конечно, в государственной поддержке.
Там, конечно, это больше, и вот некоммерческая организация, очень активное финансирование от Министерства здравоохранения.
Насколько серьезна проблема, можно понять из слов главного нарколога Ленинградской области Евгения Крупицкого.
В каждом районном наркокабинете, помимо взрослого нарколога, есть подросток. По данным за первое полугодие 2008 года, на учете больных алкоголизмом несовершеннолетних стоит 14% от общего числа. Подростковый алкоголизм есть. Лечить его, к сожалению, гораздо сложнее, чем взрослый алкоголизм. Социальный слой, как правило, из неблагополучных семей, подростки, живущие часто на улице, очень часто зарабатывающие на жизнь криминальными путями. Лечить такой контингент очень сложно. Единственный способ на сегодняшний день решить эту проблему – это полностью воздерживаться от употребления алкоголя. Это подразумевает мотивацию. Человек должен захотеть эту проблему решать. Насильно вылечить кого бы то ни было мы не можем. Но если у взрослого человека личность и структура уже достаточно зрелая, то у подростка эта мотивация возникает крайне редко. Когда комиссия там, по делам несовершеннолетних привозит таких подростков, они очень часто сбегают через щелочку в двери, через форточку, потому что они не настроены.
Поэтому предупредить подростковый алкоголизм гораздо легче, чем вылечить. Именно на это ориентировано движение «Ровесник ровеснику». Марина Орлова.
Это молодежное волонтерское движение, которое занимается профилактикой рискованного поведения. А мы пытаемся работать на формирование отношений. Это работа с ценностями, это предоставление альтернативы, это работа на потребности подростков, обучающие тренинги, программы личностного роста, тематические занятия, которые направлены на профилактику рискованного поведения, предоставление всевозможной альтернативы, это участие в международных программах, все то, что может быть интересно для подростков.
Для подростков мне совершенно неинтересны какие-то пресные вещи, которые вы предлагаете, допустим. Как вы меня заманите к себе?
Ну, скорее, здесь работает принцип такого сарафанного радио. Если мне здесь хорошо, я позову сюда своих друзей. И подростки идут туда, где им тепло, где им хорошо, где можно попить чай, кофе, посидеть в интернете, где их спросят, как у них дела, где им будут рады. И только потом уже на это можно будет формировать мотивацию на участие пропаганде здорового образа жизни.
А вот общественная организация «Взгляд в будущее» осуществляет свои проекты непосредственно в школах. Людмила Малышева.
Мы работаем по программам профилактики поведения высокой степени риска среди подростков и молодежи. Но сейчас у нас основная деятельность – это проведение различных программ и проектов непосредственно в местах, так скажем, скопления молодежи. Уличные профилактические мероприятия. Основные формы работы у нас следующие. Это проведение интерактивных тренингов по программе профилактики. У нас разработана программа из 20 встреч. Каждая встреча посвящена определенной теме. Занятия проводят специалисты нашей организации.
Но, на мой взгляд, самые интересные формы работы здесь для школ. Например, игры по станциям, которые проводились в 10 школах в 3 районах города в рамках проекта «Профилактика алкоголизма и наркомании». Что же это за станции?
7 команд учащихся по 10-15 человек собираются в актовом зале, им выдаются маршрутные листы. И каждая команда начинает со своей станции свой маршрут, и переходя от станции к станции, ребята зарабатывают баллы, и в конце появляется победитель игры. Каждая станция, она, ну, например, умеет сказать «нет». Рассматриваются различные ситуации, предложение алкоголя или, например, табака, да, может быть, в компании или в каких-то других ситуациях, какую мотивацию можно использовать для того, чтобы отказаться, причем чтобы этот отказ не выглядел «а я не хочу и не буду, вот отстаньте от меня». То есть мотивированный совершенно отказ, который можно применить, может быть, даже в жизненной ситуации в любой. Можно привлечь третьих лиц, например, перевести как-то, может быть, даже стрелки, разговор, отвлечь людей, которые очень настырно что-то предлагают. предлагают. Может быть, взять инициативу на себя, если это в плане предложения алкоголя, например, сильного, можно налить сок и сказать тост. Можно, ну, в конце концов, обманывать нехорошо, но в этой ситуации, когда речь идет о твоей безопасности и о сохранении, может быть, здоровья, можно обмануть, сослаться на то, что я принял лекарство, у меня болит голова, и, в общем-то, я думаю, что все люди и поймут.
Другая станция, более информативная, она называется «Правильный выбор».
Ребятам нужно пройти минное поле из карточек, которые разложены на полу, переворачиваем на обратной стороне вопрос. Правильные ответы на вопросы позволяют выстроить дорожку по этому минному полю. Делаем акцент для лиц не старше 18 лет, например. Здесь мы делаем акцент на то, чтобы прозвучало, что алкоголь – это не просто влияет на здоровье, а алкоголь влияет на снижение самоконтроля.
И все же самая важная станция, по-моему, та, что посвящена развенчиванию мифов.
Например, о том, что алкоголь согревает, веселит и придает общительности. То есть мы предлагаем ребятам вот эти мифы и посмотреть, насколько они реальны и что происходит на самом деле. Станция так называется «Мифы и реальность». Порой действительно считают, что так и есть, не считают, что это мифы, поэтому здесь уже задача мастерства ведущего именно разъяснить, что нет, ребят, это не так, и это мнение ошибочно.
Говорила координатор проектов общественной организации «Взгляд в будущее» Людмила Малышева.
О печальной статистике детского алкоголизма в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остановит ли сторонников Михаила Касьянова очередной отказ в регистрации движения «Народно-демократический союз»? Об этом говорим с одним из руководителей НДС Еленой Дикун и адвокатом движения Вадимом Прохоровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жить мне негде, у меня квартиры теперь нет.
Мы должны исключить здесь любой корпоративный эгоизм.
Пострадавшие в результате аварии проходят лечение в военном госпитале.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение.
Спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой тысячи англичан соберутся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».